Ну, не только поэтому следует уже начинать говорить про Хануку, но и также потому, что Ханука, как оказывается, самый длинный еврейский праздник в году. Несмотря на то, что в праздник Суккот заканчивается тоже праздничным днем Шмини Ацерет, и общее количество праздничных дней составляет 8, но Шмини Ацерет это отдельный праздник, который не связан с Суккотом. А Ханука – полноценный праздник, состоящий из 8 дней. Раввины, собственно говоря, спорят относительно вопроса, является ли праздник Ханука, все его 8 дней, одной большой заповедью, как бы одним большим чем-то целым, либо каждый день Хануки является отдельной заповедью, таким отдельным мини-праздником. Но сегодня я совершенно не буду про это говорить. Я сегодня не собираюсь, не намереваюсь упоминать законы и обычаи Хануки. И в какой-то мере тоже про историю этого праздника мы говорить не будем. Хотя, безусловно, ее косвенно, но будем касаться. Сегодня я хотел бы рассказать про саму суть праздника, собственно говоря, что празднуем. И вначале я хотел бы задать несколько концептуальных вопросов, которые на самом-то деле мы все себе должны были задать. Если хотя бы раз или два праздновали праздник Ханука, что-то про него читали, что-то про него слышали, то, что я сегодня буду вам рассказывать, те вопросы, которые буду поднимать, скорее всего, вы про эти вопросы и про эти идеи уже где-то слышали, но я постараюсь сегодня рассказать намного больше, намного шире, намного в большем погружении, чем, я полагаю, обычно рассказывают в подобных уроках, лекциях про праздник Ханука. И хотелось бы начать со следующего, ну, назовем это условного введения, введения в сегодняшнюю тему. Это упоминание праздника Хануки в первоисточниках. В первоисточниках. Обычно, когда я рассказываю, раскрываю какую-то тему, в том числе про праздники, либо еще про что-то, и я стараюсь всегда начинать именно с первоисточников, с изучения основных текстов, в которых основных текстов Торы, где упоминается эта тема. Обычно начинаю я рассказывать с упоминаний о какой-то теме в Торе, в пророках, в Талмуде, в комментариях на Талмуд. И потом мы доходим до интерпретации современных раввинов или раввинов, которые жили последние несколько сот лет. Но с Ханукой так не получится, потому что Ханука это праздник, во время которого празднуют и вспоминают события, которые произошли после тех событий, которые упоминаются в Писании, в Танахе, в Торе, в пророках, в Писаниях. Ничего про Хануку нет. Поэтому первыми возможными первоисточниками этого информации об этом празднике должны стать первые труды устной Торы. Если говорить про историю составления, про историю записи, наверное, или компилирования текстов устной Торы, то, что тот сегмент информации, который объясняет Тору письменную, то в начале всего, примерно в 4 веке до нашей эры или во 2 веке до нашей эры, начинают появляться тексты первых мидрашей. Мидраши – какие-то сказания, какие-то комментарии на текст Торы. Потом самый первый важный труд устной Торы, который появляется, это Мишна. Мишна, состоящая из 50 трактатов, в которых собран очень большой массив данных о различных заповедях, но также частично о нравоучениях. В то же время, когда вот эти составляются тексты Мишны, появляются альтернативные сборники, скажем так, вот этих законов и каких-то объяснений устной Торы, которые называются Брайтот, Брайта. И потом, на протяжении 4 веков после этих событий, а сейчас мы говорим про 4-й, 5-й, 6-й век и так далее нашей эры, раввины начинают писать, обсуждать вот эти тексты Мишны, писать комментарии, и появляется в итоге Талмуд Вавилонский, Талмуд Иерусалимский, и потом все, что у нас есть в наше время, тем либо иным образом является комментарием или объяснением талмудических текстов. Вот. Вот такая краткий, как говорится, ликбез в истории устной Торы. Поэтому вот есть у нас праздник Ханука, где будем искать первоисточники, какую книгу откроем, где будем находить упоминания. Логика подсказывает, что в текстах Мишны. И пролистывая тексты Мишны, вот там у меня в том шкафу Мишна стоит, 50 трактатов, мы не найдем трактата, который был посвящен празднику Хануки. В трактаты Мишны разделены на 6 разделов, и 6 разделов Мишны включают в себя в обсуждение всяких разных законов, начиная от законов, которые касаются сельского хозяйства и земли Израиля, и заканчивая какими-то сложными концепциями ритуальной чистоты и нечистоты в храме. То есть как законы, условно скажем, актуальны на время составления Мишны, так и законы, которые не были актуальны на время составления Мишны. И очень логично предположить, что среди всех вот этих трактатов, их аж 50, будет трактат, посвященный Хануке, празднику Ханука, который самый длинный праздник года. Очень, как бы, в целых 8 дней можно много чего про этот праздник рассказать, прокомментировать, и довольно-таки много законов и обычаев есть в этот праздник, но такого трактата нет. Но, несмотря на это, праздник Ханука тем либо иным образом, иногда косвенно, упоминается в устной Торе, в том числе в Мишнайот. И сейчас вначале я покажу несколько примеров, чтобы мы понимали, в каком виде праздник Ханука присутствует в текстах устной Торы. Вот, например, текст Мишны, отрывка из Мишны, трактата Бикурим. Бикурим – это первенки урожая. Закон Торы говорит, что если человек посадил дерево, это дерево начало плодоносить, то самый первый урожай после 3 запрещенных лет использования фруктов, этот закон называется урла, и вот когда выросли, скажем так, первые разрешенные к пище фрукты, продукцию у человека, Тора говорит, что человек должен взять корзину, положить туда все, что у него выросло, все первинки урожая, которые выросли у него в земле Израиля, и он должен принести их в храм. В храме человек должен передать эту корзину коэнам, священникам, и прочитать соответствующую декларацию, которая тоже в тексте Торы упомянута. Вот. И вот Мишна Бикурим обсуждает всякие детали вот этих самых законов. И Мишна говорит, есть разные ситуации, когда человек должен приносить вот эти первинки урожая Бикурим, но не должен читать декларацию. А есть, когда должен читать декларацию. Например, если человек купил 2 дерева на поле своего товарища, другого человека, и вот эти 2 дерева начали плодоносить, то он Бикурим, первенки урожая, приносит в храм, но декларацию не читает. и всякие разные другие ситуации. И также Мишна говорит, Меацерет ве-Атахаг, от праздника Шавуот и до Суккота, если человек приносит, он читает декларацию, но если он приносит первенки урожая со времени праздника Суккот и до Хануки, то тогда декларация не читается. Как правило, деревья в Израиле плодоносят как раз-таки до праздника Суккот, и праздник Суккот связан с сезоном сбора урожая, как бы уже весь урожай принесли. Но, наверное, бывают такие ситуации, когда что-то вырастает, или человек собирает свой первый урожай после Суккота. Наверное, это может быть иногда с виноградом. В Европе даже есть такой особый способ изготовления вина, когда виноград оставляют на кустах очень долго, практически до начала зимы, до поздней осени. И тогда вот из этого винограда получается очень интересное вино. Наверное, что-то подобное может и в Израиле быть, и поэтому это такое бывает. И вот в такой ситуации человек не приносит, не читает декларацию, которую он должен говорить, произносить в храме Бикурим. Вот упоминание Хануки. То есть этот праздник существовал, определенная дата в календаре зафиксирована, и с ней связаны определенные законы. Другое упоминание в трактат Рош ха-Шана, который не только про Рош ха-Шана, не только про Новый год, а про различные законы календаря. Как функционирует еврейский календарь, различные периоды, которые есть в календаре, различные циклы. То есть есть в еврейском календаре цикл месяцев. Первый месяц – это Нисан, когда праздник Песах мы празднуем. Есть цикл счета лет, года начинают считать непосредственно с праздника Рош ха-Шана. Есть цикл принесения, отделения десятины от продукции, которая выросла в земле Израиля и так далее. Разные циклы, и вот все, как это работает, про это трактат Мишны, который называется Рош ха-Шана. Вот. И так как с календарем связано очень много законов, хотя бы тот факт, тот закон, когда праздники наступают, и раньше, во времена Мишны, календарь не был фиксированный, как в наше время, когда все рассчитано на годы вперед, и мы точно знаем, когда наступит кто-либо иной праздник в году. Во времена Мишны ситуация была другая. Календарь утверждался каждый месяц высшим раввинским судом, Санедрином. И Санедрин принимал каждый месяц решение, в сколько дней будет в еврейском месяце. 29 либо 30. И чтобы оповещать людей о начале нового месяца, чтобы они знали, что нужно готовиться к праздникам, и чтобы они знали, когда начинаются праздники, вот этот еврейский суд, Санедрин, посылал посланников. Посылал специальных людей, которые оповещали людей, что вот суд в Санедрин в Иерусалиме объявил о начале того либо иного месяца. И Мишна вот про это говорит. Есть месяцы, когда никаких праздников нет, поэтому, в принципе-то, людям не очень важно знать, когда начинается новый месяц. Но есть месяцы, где это критично. И вот такие месяцы, где критично посылать посланников от раввинского суда Санедрина, сообщать о начале месяцев, и говорит Мишна, что таких месяцев 6, аль-шахадашим, аль-шлухим, аль-цим, аль-нисан, мифнай Песах, в месяце Нисан, потому что нужно знать, когда Песах, в месяце Ав, людям нужно знать, когда будет пост 9 ава, поэтому тоже посланники суда выходят оповестить людей. В месяце Элуль посланники сюда выходят, чтобы оповестить людей о празднике Рош-Шана, в Тишрей из-за всех других праздников, которые празднуются в Тишрей, и месяц Кислев, потому что в месяце Кислев есть праздник Ханука. То есть очень важная дата в календаре, нужно точно знать, когда начинается Ханука, поэтому посланники Раввинского суда оповещают людей о начале месяца. Оповещали людей о начале месяца. Вот. Еще один референс Хануки. Еще много раз Ханука упоминается в связи с праздничным характером этих дней, когда праздник Ханука празднуется, поэтому Мишнаёт говорят, что определенные вещи в праздник Ханука нельзя делать, нельзя поститься, нельзя еще что-то делать. Вот такие упоминания тоже есть. И таким образом упоминание Хануки разбросано по всей Мишне. Нету отдельного трактата, но во многих трактатах праздник Ханука упоминается, он пересекается с другими законами, параллельными законами и так далее. Вот. И иногда это пересечение очень удивительно. Например, есть отрывок в Мишне, который обсуждает законы об имущественных притязаниях и об ущербах, если один человек нанес ущерб другому, трактат Бава Кама. И вот там, например, есть такая мишна, что если искра вышла из-под молота кузнеца, и эта искра создала пожар, что-то сгорело, то кузнец обязан оплатить ущерб. И хоть он не своими руками что-то поджег, но из-за его действий, из-за его труда случился пожар. И также Мишна говорит, если следующая ситуация, следующий сценарий, если верблюд, груженный быстро воспламеняющимися делами, такими как хлопок или лен, проходил по общественному месту, по улице, и этот верблюд, груженный быстро воспламеняющимися вещами, зашел на частную территорию, а там горели свечи, и потом случился пожар, все сгорело, то вот погонщик верблюда обязан оплатить ущерб, потому что как бы он зашел с огнеопасными вещами на частную территорию, и как бы так не делается. И дальше Мишна говорит, однако, если свечи, огонь находился вне частной территории, а на улице, и тогда случился пожар из точно такого же сценария, верблюд, груженный льном, все сгорело, то тогда тот, кто поставил свечи на улице, создал опасную ситуацию, и именно он должен оплатить весь ущерб. Однако, и тут приходит Ханука. Однако, если это была Ханука, а в Хануку принято, не принято, а закон есть, что нужно зажигать на улице свечи ханукальные, и случилось то, что случилось, опять верблюд, груженный льном, все сгорело, то тогда тот, кто поставил свечи на улице, ответственности финансовой не несет за ущерб, причиненный пожаром, потому что у него было разрешение так поступать, потому что еврейский закон, наоборот, заповедует так делать, заповедует ставить свечи на улице, и поэтому это общеизвестный факт, и поэтому погонщик верблюдов в этой ситуации виноват, он должен был смотреть, куда идет его верблюд. Вот. Из этой мишны, которая разбирает какие-то имущественные законы, мы, конечно же, узнали косвенно немножко что-то про Хануку, то, что свечи принято зажигать на улице и так далее. И что вот это такое большое дело, распространенное было даже в местах бурной торговли и трафика верблюдов. Но это какой-то один референс. почему бы не собрать все эти законы в один замечательный трактат и назвать его трактат Ханука. Вспомнил сейчас такой, скажем так, ешивский анекдот. Анекдот, который рассказывают историю, которую рассказывают в ешивских кругах. Вот, как-то раз к Ребе из Коцка, пришел молодой ученик, который начал Коцки Ребе как донимать, спрашивал у него всякие разные вопросы, спрашивал, очень любопытный. И вот этот молодой ученик спрашивает Коцки Ребе, как называется трактат Мишны, где рассказывается, или Талмуда, где обсуждаются законы трубления в шафар, Рошашаны. Коцки Ребе говорит, Рошашана. Потом спрашивает этот молодой ученик, а как называется трактат Талмуда, где рассказывается про службу первосвященника в Йом-Кипур. Коцки Ребе говорит, Йома, трактат Йома, там про это обсуждается. Дальше молодой ученик спрашивает, а как называется трактат Талмуда, где обсуждаются законы Песаха. Коцки Ребе говорит, Псахим. Следующий вопрос. Как называется трактат Талмуда, где рассказывается про праздник Пурим? Коцки Ребе говорит, Мегила, трактат Мегила. И дальше молодой ученик говорит, а как называется трактат Талмуда, где рассказывается про Шавуот? И Коцки Ребе говорит, Швуэс. И тут ученик говорит Коцки Ребе, а, подловил, в этом трактате про праздник Шавуот ничего нету. В трактате Швуэс обсуждаются законы клятв и обетов, которые дает человек, а про праздник Шавуот там ничего нет. На что Коцки Ребе ему говорит, ты ошибаешься, на 15-й странице в Талмуде, трактате Швуэс, упоминается о законе, что если человек дает клятву, запрещает себе что-то делать или наоборот говорит, что он дает обет, который говорит ему, что ему необходимо что-то сделать, и это противоречит тому, что написано в Торе, то есть он себе обетом разрешает то, что Тора запрещает, или наоборот запрещает то, что Тора разрешает, то устная традиция нам говорит, что эта клятва и этот обет не работают, они не являются легитимными, потому что уже на горе Синай, получив всю Тору, мы получили ее в виде клятвы. Это была такая большая клятва, мы пообещали соблюдать все эти законы, и поэтому человек, если клянется и говорит что-то, что противоречит написанному Торе, то поэтому уже существовала другая клятва, которая пересиливает клятву актуальной. Вот. Такая смешная история. Вот. Сейчас не про это, но анекдот забавный. И самое главное, поучительный, потому что очень многому можно научить структуре Мишны и так далее, и другим разным законам. Так вот, вернемся к вот этому нашему вопросу. Почему не существует трактата Талмуда или Мишны, где рассказывается про праздник Ханука? А есть много чего рассказать. И про верблюдов, и про выход посланников суда, и про зажигание свечей. Много-много всего есть. И, скорее всего, вы этот вопрос когда-то слышали на уроках, вы или читали про этот, в статьях про этот вопрос. И, скорее всего, вы слышали также ответ на этот вопрос. И мы с него и начнем. Ответ на этот вопрос, почему не существует трактата Ханука, почему в устной Торе нету Ханука, он приводится... Да, собственно говоря, все слышали ответ, я сейчас его озвучу, но мало кто знает первоисточник, где это написано. Это всегда очень интересный квест. Есть какая-то информация, общее знание, еврейское, религиозное. Многие что-то знают, но никто не знает, где первоисточник этой информации. И иногда лично для меня это очень интересно, вызывает такой определенный азарт откопать и найти первый источник, где это первый раз упоминается. И иногда в таких поисках можно неожиданно для себя узнать, что какой-то общеизвестные вещи в еврейских источниках религиозных не упоминается вовсе. Или упоминается, но источник не вызывает особого доверия. Вот. Я в свои ешивские годы, когда в ешиве учился, у меня прямо было хобби находить такие обычаи и всякие такие вещи. Так вот, первый источник ответа на вопрос, почему не существует трактата устной Торы, Мишны, Талмуда, Ханука, он приводится в книге, которая была написана несколько веков назад. Называется эта книга «Сефер Минхагим». Книга об обычаях. Эта книга включает в себя огромный-огромный список различных обычаев. Книга разделена по праздникам, по событиям в жизни, которые случаются, там бритмила, свадьба и так далее. И приведены там разные обычаи, и автор книги старается найти причину того либо иного обычая, почему мы так делаем. Почему маца выпекается в виде хрустящих хлебцов, почему в Сефер Тора, свиток Торы, выглядит в виде свитка, почему в тот либо иной праздник делаю так или иначе. В общем, такая книга, она у меня вот здесь есть. Вот она, Сефер Минагим. И там, в этой книге, написано следующее. Таам шенес ханука лунис карклаль бе мишна. Причина, что ханука не упоминается в мишне, заключается в том, лефи шарабейну акадош, что святой наш учитель, имеется в виду Раби Игуда Анаси, который является составителем мишны всей, месадер мишна, Ая Мудия, Ая Мизера, Давид Амелах, Алафа Шалом, Венесханука Насаледей, Бейт Хашмунаим, Шетавсу, Амлуха, Вело, Аю Мизера, Давид. В общем, причина очень простая. Составитель Мишны, Раби Игуда Анаси, происходил из колена Иуды, а конкретно от царя Давида он происходил. И сама Тора обещает в книге Брешит, это в одно из благословений Якова своим сыновьям, а конкретно Иуде, он обещает, что скипетр власти никогда не отойдет от Иуды, от потомков Иуды. То есть монархия еврейская, династия монархическая должна быть, происходить только из колена Иуды, но не из какого другого колена. И вот, и составитель Мишны был из колена Иуды, а вот участники истории Пурима, Хашмонаим, Маковей, воины, которые противостояли греко-сирийской армии и победили Антиохию и возвратили независимость еврейскому государству Иудеи. И вот потом произошло чудо с минорой в храме. Масло они нашли, чтобы зажечь минору, только на один день, а минора горела 8 дней. Вот, и вот это праздник Хануки. Так вот, все эти люди, Хашмонаим, они были левиты, они были, а более точнее, коэны. Они были из колена Леви. И колену Леви Тора уже дает определенную привилегию. Это занимать священнические должности. Они должны служить в храме, коэны, либо заниматься вспомогательными работами при храме, как левиты. Но никоим образом они не могут узурпировать политическую власть, то есть не могут становиться монархами. А Хашмонаим, собственно, это и сделали. И еврейское государство Иуды эпохи, постханукальной эпохи, которая существовала несколько сот лет, управлялась царской династией, которая происходит из колена Леви, от коэнов, как раз-таки от этой семьи. И Иуда Анаси был, по версии Сефер Минхагим, настолько обескуражен этой историей. Раби Иуда Анаси, нужно упомянуть, жил через 300 лет, как минимум, после того, как Хашмонейская династия закончилась, но он все равно был недоволен, был не согласен с этой действительностью, и поэтому он как бы вот в качестве протеста, наверное, какого-то, не включил историю Хануки и ее законов в им составленное собрание законов устной Торы и Мишну. Вот. Такое объяснение, я думаю, ну, по крайней мере, я его очень-очень часто слышал. Очень часто слышал. И с этим объяснением есть определенная проблема. Да, собственно говоря, это же объяснение можно у Рамбама найти. Да. Правда, Рамбам не приводит этот факт, приводит факт, что хашмонеи узурпировали в какой-то мере власть в еврейской стране, в Иудее, и это было не по закону, так не должно было быть, и все пророки предупреждали и говорили, утверждали, что царская власть в еврейской стране должна принадлежать только колену Иуды, и поэтому нас и называют иудеи. Вот. Да. Да, Сефер Минхагим говорит, что это объяснение, источник этого объяснения, это услышанное от Хатам Суфера. Это раввин, который жил в Братиславе более 200 лет назад. Вот. Такое объяснение. И с этим объяснением, честно говоря, есть очень много проблем. Во-первых, само это объяснение, если мы так абстрагируемся от технической информации, представленной в этом объяснении, а как бы вот представим себе Раби Иуду Анаси, который составляет Мишну, пишет Мишну, записывает первый раз устный еврейский закон, и вот попытаемся представить, и он такой вот в своих размышлениях сидит, записывает на пергаменте текст, и вдруг думает, вот сейчас надо про Хануку что-то написать, но про Хануку я писать не буду, потому что вот эти там Хашмонаим 300 лет назад узурпировали власть, и вообще это не по понятиям, неправильно, и все плохо. И поэтому вот я не буду ничего писать. Это очень странно. Это очень странно себе такое представить. И еще более странно себе представить, что даже если Раби Иуда Анаси так сделал, почему в более поздние периоды, когда Талмуд, например, составлялся, почему все же не записали законы Хануки в составе в какую-то другую компиляцию, то есть дополнительный трактат Мишны, который бы назывался Хануку, то есть не под авторством Раби Иуда Анаси, а какие-нибудь другие раввины, почему это не сделали. Это все очень странно. Но самое странное с этим объяснением, это то, что все законы и праздник Хануки, который у нас есть, он посвящен не историческим событиям, которые происходили после военной победы Хашмонаим, после чуда с маслом в храме, А мы празднуем вот как раз эти события, события победы и чудо с маслом. Мы празднуем то, что святые Хашмонаим, а это были действительно, как традиция наша говорит, святые люди, и не просто воины, это священники, которые, собственно, и не умели воевать, но они так хотели защищать честь Торы, хотели сохранить еврейскую традицию и воевали с эллинизмом, что Всевышний им помог, случилось великое чудо. Они каким-то образом победили профессиональную большую армию Антиоха. И в подтверждении чуда победы военной с ними случилось открытое чудо с храмовым светильником Минорой, которая аж 8 дней горела вместо одного. Вот. Святые люди, чудеса с ними случались. И поэтому мы празднуем Хануку. Поэтому мы зажигаем свечи, поэтому выполняем какие-то другие обычаи. И из-за этого, в принципе-то, нужно было написать трактат про Хануку. В никакие другие праздники или обычаи, то взять тот же Пурим, например. Пурим, то есть историческое событие случилось, чудо спасения еврейского народа, еврейские мудрецы установили соблюдать определенные обычаи, определенные заповеди выполнять, чтобы помнить об этом чудесном спасении евреев в Персии во времена Эстер и Ахашвероша и Мордыхая. И в будущем будет записан трактат Талмуда и Мишны и Мегила, который обсуждает все эти законы. И никто же не анализирует и не спрашивает, а что там случилось после событий Пурима? А как вела себя Эстер после всего того, что произошло? А Мордехай, а другие герои этой всей истории? Все ли там было суперкошерно? Никто этим вопросом даже не задается, потому что какая разница? Мы празднуем конкретное событие историческое, которое произошло, спасение евреев во времена Пурима. То же самое с Ханукой. Какая разница, что произошло после ханукальных событий? Да, хашмонаи узурпировали власть, поступили неправильно, но при чем тут устная Тора? При чем тут законы? Почему бы не записать? Вот, поэтому это объяснение, скажем так, нуждается в дальнейшем анализе. И можно еще несколько вопросов на это объяснение спросить, задать. Но я хотел бы предложить несколько других альтернативных объяснений, которые я нашел. Объяснение, которые бы отвечали вот на этот вопрос, почему не существует трактата устной Торы, Мишны и Талмуда Ханука. И мы не просто ответим, попытаемся ответить на этот вопрос, но заодно попытаемся раскрыть какие-то дополнительные аспекты Хануки, о которых, возможно, мы не думали. Вот. И вот это моя сегодняшняя задача, для чего я это все затеял. Этот урок. Следующий ответ, который можно найти в книгах раввинов, который бы отвечал на вопрос, почему не существует трактата Мишны устной Торы Хануки, это ответ, который приводится в книге раввина, которого зовут Рувен Марголиос, который жил более 100 лет назад. Не, меньше 100 лет назад, по-моему, в 56-м году или что-то около того, он ушел в небесную Ишиву, то есть известный раввин 20-го столетия. Он написал очень интересную книгу, которая называется «Исот Амишна в Арихута». И в этой книге очень много есть концептуальной исторической информации про Мишнайот, про Мишну, про устную Тору. И вот там он отвечает на этот самый вопрос. Вот, текст его ответа мы читать не будем, мы не успеем дойти до еще других интересных ответов на этот вопрос, но я перескажу, что он тут пишет, потому что я прочитал. Рав Рувен Марголиос объясняет, что Мишна Раби Игуда Анаси писалась в на рубеже II-III века нашей эры. И что это было за время историческое? Это было время, когда уже был разрушен римлянами второй храм, и центр, назовем это, религиозной жизни, традиционной жизни еврейской, переместился из святого города Иерусалим в город Ципори. Город Ципори, который это был новый город, новое поселение, которое возникло за несколько сот лет до этого. И город Ципори являлся, ну, скажем так, административным центром Галилеи, Галилеи. И вот в Ципори, там в Римской империи было разрешено, скажем так, евреям религиозной традиционной деятельностью заниматься. Там был Синедрин, заседал Синедрин, там были дома учения, и там жило очень много известных раввинов эпохи Мишны. И вот такая ситуация. Но несмотря на это, несмотря на то, что какое-то время до восстания Бар-Кохбы, по крайней мере, евреям частично позволялось на территории Израиля жить и позволялось какой-то в каком-то роде быть независимыми в том, что касается соблюдения обычаев, и иметь свои суды, которые будут решать тяжбы между людьми, раввинские суды подразумевается. Несмотря на это, римляне очень сильно контролировали все, что происходило на еврейской улице, в том числе в городе Ципори. И в Талмуде есть очень много историй, это подтверждающих. И этот контроль был фактически тотальным. Внедрялись римлянами специальные люди, которые следили, смотрели, чем там раввины занимаются, что они говорят в своих лекциях, уроках, к чему призывают, как высказываются о Риме, поддерживают ли они Рим или нет, и всякие его специальные операции или не поддерживают. И эти люди докладывали римским властям вот это все. И поэтому ситуация была очень такая сложная для организации еврейской традиционной жизни на земле Израиля тогда. И вот представим себе, что вот в этой ситуации, в ситуации римской оккупации земли Израиля и при римской власти и римского суперконтроля над всем тем, что происходит в еврейской жизни, Раби Иуда Анаси пишет очень важный документ, который революционным был по всем критериям. Это первая запись, вот такая структурированная устной Торы. Он пишет Мишну. И, безусловно, составление такого большого кодекса еврейских законов и каких-то мыслей не могло быть сделано скрытно. Безусловно, римляне про это знали. И в этой ситуации представим себе, что Раби Иуда Анаси пишет трактат Талмуд, трактат Мишны, который посвящен событиям Хануки. И что во времена Хануки случилось? Случилось во времена Хануки вот что. Иудея, еврейская страна, Израиль, в то время был тоже оккупирован другим народом. Антиохии, Сирии. Сирия оккупировала. И царь Антиох не находил поддержку у определенной группы еврейского населения, которых мы знаем как Хашманаим, Маковеи. И вот эти самые Маковеи начали партизанскую войну. В наше время это назвали бы, наверное, даже террористической деятельностью освободительной. И победили, И это была такая легендарная победа с чудесами, со спецэффектами и так далее. И в честь этого есть вот такой праздник, свечи зажигаем и так далее. Вот. Совершенно абсолютно понятно, пишет Рафрувен Марголиос в своей книге «Исуот Мишна Верихута», что такой трактат с такой информацией не понравился бы, мягко говоря, римским властям. Поэтому получился вот такой акт самоцензуры. Самоцензура. Рабби Иуда Наси специально не написал ничего про Хануку, потому что политическая ситуация тогда, и тем более после составления Мишны, после восстания Бар-Кохбы и так далее, тем более тогда ситуация не позволяла про Хануку что-то писать. И вообще, наверное, говорить про Хануку тогда было опасно. Именно тогда появились вопросы у людей, а можно ли у себя дома не на улице зажигать ханукальные свечи. Почему? Потому что это было небезопасно тогда. В ханукальные свечи – это символ победы в еврейском восстании. Восстании за еврейские традиционные ценности. И да, вот, поэтому это очень элегантный ответ на вопрос, почему нет трактата про Хануку, про законы Хануки. И этот ответ заодно нам показывает вот такой аспект праздника Хануки в исторической перспективе. Как Хануку праздновали и чем она была для евреев тогда, 2000 лет назад, во времена составления Мишны. Теперь перейдем к другому ответу. Есть еще несколько ответов, почему не существует праздника Хануки. Один из таких ответов, хоть и не написан напрямую, но косвенно следует из комментария Рамбама, по моему Нида, на Мишну. Рамбам задается вопросом, не про Хануку, но схожим. Почему в устной Торе, в Мишне, нету трактатов, посвященным определенным еврейским темам, определенным заповедям, которые являются очень фундаментальными? И я, честно говоря, никогда про это даже не задумывался. Но действительно, есть какие-то заповеди или какие-то очень важные еврейские вещи, связанные с Алахой, про которых нет трактатов Мишны. Есть трактаты Мишны про какие-то очень редкие, специфические вещи. И таких трактатов Талмуда много. Мишны много, особенно которые посвящены ритуальной чистоте, нечистоте, храму и так далее. Но вот какие-то повседневные и важные для иудаизма вещи, про это Мишны нету. Например, нету трактата Мишны, который был бы посвящен молитве, структуре молитвы. Да, есть трактат Брахот, но там больше про Брахот. Про молитву там есть про Шма, но Шма это не совсем молитва, а вот конкретно про молитву. Про молитву, про молитву это же не только вот эти определенные фиксированные тексты, которые можно найти в Сидуре. Молитва – это вообще один из столпов еврейской религии. Весь иудаизм, весь идишкай держится на трех столпах. Изучение Торы, добрые дела, гмилут хасадим и молитва, а вот да, служение. Где про молитву, про вот то самое служение, трактат Мишны? Нету. Но нету трактатов Мишны и про более фундаментальные вещи, казалось бы, практически. Например, нету трактата Мишны, который был бы посвящен законам написания свитка Торы. Свиток Торы, казалось бы, что более важное может быть, что более святое, но нету трактата Мишны, в котором бы разбирали законы написания свитка Торы. Нету. И многих-многих других тем. Можно составить довольно-таки длинный список в еврейских аллахических, про которые трактатов Талмуда нет. Вот. И Рамбам задается вот этим вопросом. Мы добавим к этому списку еще и Хануку. И про Хануку тоже ничего нет. Почему? Почему нету про молитву? Почему нету про написание законов, написание свитка Торы, трактата Мишны? Почему Хануки нету? И Рамбам на это отвечает очень просто. Он говорит, что те законы, те вещи, которые, те традиции, которые были повсеместно известны и практиковались во всех деталях во времена составления Мишны, обсуждение аспектов и законов этих вещей не были записаны, потому что изначальная концепция Торы подразумевает существование Торы устной. Не обязательно, то есть не нужно все записывать. Нужно записывать, из-за чего появился этот проект под названием Мишна. Почему устную Тору начали записывать? Потому что появилось опасение, что часть знаний из-за ассимиляции и из-за римской оккупации земли Израиля будет забыта. Евреи начинают уже тогда разъезжаться, уходить в изгнание и ассимилироваться, к сожалению. И поэтому существовала опасность, что какие-то законы, какие-то аспекты, какие-то части Торы могут уйти в забвение. Чтобы этого не произошло, Раби Иуда Анаси записал эти законы, чтобы мы их не забыли. Но, говорит Рамбам, те законы, которые каждый день все соблюдают и все знают во всех мельчайших деталях, записывать не было необходимости, потому что про это и так все знали, и часть Торы должна оставаться устной. Поэтому то, что надо записать в такой экстремальной ситуации, придется записать. Но все остальное, наоборот, записывать было нельзя. Это должно было оставаться в устной традиции. И экстраполируя вот этот ответ Рамбама на Хануку, можно сказать, что точно так же, как Рамбам пишет, не был составлен трактат молитвы, о молитве Мишны, где бы обсуждались важные законы молитвы, законы Шелеха Цибура, ведущего молитву Хазана и так далее. Потому что молились каждый день, это все было известно, и до сих пор евреи молятся каждый день по 3 раза. Поэтому это все известно, и даже есть какие-то законы, но эти законы не нужно записывать, мы их не забудем, а эти законы должны и дальше передаваться устным способом от учителя к ученику. И вот если мы экстраполируем этот ответ на Хануку, то можно сказать, что, наверное, Ханука тоже. Это был молодой праздник с молодыми законами. Ханука случилась всего несколько сот лет до составления Мишны. И, наверное, вот Хануку хорошо отмечали, хорошо знали, и не было опасности, что ее забудут. Конечно, в этом ответе, в отношении Хануки, есть небольшое слабое место. Это некоторые трактаты Мишны, где обсуждаются тоже какие-то праздники. Например, трактат Мегила про Пурим. И, казалось бы, что там можно забыть? Тоже ж отмечаем Пурим все стандартно одинаково. И тоже это относительно молодой праздник в общей исторической перспективе. Вот. Но это слабое место, но все же есть такой ответ. Можно его запомнить и дальше размышлять, анализировать, думать, насколько он подходит к этому хорошему, замечательному вопросу. Почему не существует трактата Мишны про Хануку? И еще один ответ я сегодня успею рассказать. Это целая, на самом деле, такая большая концепция. Большая концепция, которая учитывает историческое время возникновения праздника Хануки. Когда произошла Ханука, то события, которые случились, произошли в во второй, скажем так, период существования второго храма, во втором храме. И в та же Мишна нам сообщает, что существовала существенная разница между периодом первого храма и второго. В первом храме случались разные чудеса, разные вещи. Это вот в трактате Талмуда Йома все описывается, которых не было во втором храме. Собственно, не было ковчега Завета со скрижалями во втором храме. Святая святых была пустая. Там был только камень, на котором когда-то размещался ковчег Завета. Сама святая святых была, но ковчега не было. Также иногда не случались определенные чудеса в праздник, в день Йом-Кипура, которые происходили в храме первом и так далее. И Талмуд объясняет, в чем разница существенная заключалась. Существенная разница между периодами первого и второго храма заключалась в том, что в конце периода первого храма не было больше пророчества. Не было больше пророчества. И начался условный период, который мудрецы в дальнейшем назовут сокрытием лика Всевышнего. То есть, так как нет пророчества, то, соответственно, и нету явных больших чудес. И поэтому все события, которые происходили после первого храма или до строительства второго храма, не могли быть включены в священные писания, в Танах, потому что не было пророчества, пророков не было, и только пророки могут своими пророчествами создать что-то, что будет считаться священным писанием. И поэтому праздник Ханука, который произошел после этого периода, не попадает в эпоху пророчества, соответственно, про Хануку нету ничего в Танахе, а устная Тора, она, как говорится, подразумевается, что она объясняет как раз-таки писания, как раз-таки священные тексты, тексты Танаха. И раз текстов Танаха про Хануку нет, то и трактата Мишны, устной Торы, про Хануку тоже не должно быть. Таким образом, Ханука – это вот такой полностью праздник, погруженный в устную традицию. Не может быть про Хануку ничего записано. Эта идея еще более глубже, чем я сейчас рассказал. Но наше время вышло, и вот еще один ответ я вам поведал на вопрос, почему не существует трактата Мишны про Хануку.